Здравствуйте. С вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий, Максим Блант. Аномальное лето, которое длилось в Центральной России с середины апреля до середины октября, закончилось. Закончилась и дополнительная неделя каникул, которой столичный градоначальник одарил московских школьников. Соблюдать добровольный сельский карантин у меня, как и у многих других москвичей, больше нет никакой возможности. Пришлось стать фаталистом. Поэтому наша программа вернулась в прямой эфир, несмотря на то, что вторая волна эпидемии коронавируса в России в самом разгаре. Впрочем, довольно о коронавирусе. Мы и так в этом году говорили про него слишком много. Есть и другие темы. И прежде чем мы к ним перейдем, хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы, даже сидя под яблоней в Смоленской области, обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Сегодня в программе.
Деньги и политика. Чем чревата политическая реформа? Цифровой рубль. Сколько банков останется после его введения?
Начнем со срыва сделки года. В пятницу 16 октября главная компания Тинькофф Банка TCS Group объявила об окончательном отказе от анонсированной на 22 сентября продажи Яндексу. Представитель банка заявил РБК, что больше никаких переговоров о продаже они ни с кем не ведут, и Тинькофф дальше будет развиваться самостоятельно. Подтвердили эту информацию в Яндексе. Новость о срыве сделки, в результате которой в России мог появиться равнозначный частный конкурент Сбера, обвалила акции TCS Group на 6%, а бумаги Яндекса потеряли в цене 4%. ЦБ начал проверку несостоявшихся партнеров на предмет использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Я не буду сильно удивлен, если выяснится, что вся затея с продажей Яндексу, а потом почти скандальным разводом, была затеяна Олегом Тиньковым только для того, чтобы заработать на колебании акций. Так или иначе, в пятницу продажи перекинулись и на другие российские акции, а потом и на российскую валюту, которая продолжает торговаться в непосредственной близости от своих исторических минимумов. Впрочем, некоторых слабость рубля даже радует. На прошлой неделе министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в интервью агентству Bloomberg, что 20-процентное падение рубля с начала года – это, цитирую, «круто». По мнению Мантурова, слабый рубль заставит российских производителей меньше полагаться на импорт, что, в свою очередь, приведет к выигрышу компаний, которые, опять же цитирую, в минимальной степени зависят от зарубежной продукции. Логика, конечно, железная. И, следуя этой логике, можно только пожалеть, что рубль упал к доллару всего на 20%, а не на 200, или, например, на 300, как в 1998 году, сразу после дефолта. А идеальным временем для российского товаропроизводителя в этом случае вообще можно считать 90-е, когда рубль за год мог и на 1000% рухнуть. Есть, правда, пара досадных мелочей, которые мешают лично мне проявлять бурную радость за компании, которые в минимальной степени зависят от зарубежной продукции. Ну и экспортеров, о которых товарищ Мантуров отчего-то стыдливо умолчал. Во-первых, когда рубль девальвируется, его покупательная способность снижается. Рублевые цены ползут вверх, доходы населения за ними не поспевают. И в результате отечественный производитель сталкивается с падением спроса на свою продукцию. Если он, конечно, не работает на государство, оно в последние годы всегда при деньгах. Что бы там на рынках ни происходило. В отличие от населения, девальвация рубля – это дополнительный удар по россиянам, которые и так в этом году недополучили из-за введенных государством ограничений 841 миллиард рублей доходов или 16 миллионов средних зарплат. Во-вторых, в России падение курса национальной валюты, как правило, свидетельствует об ускорении оттока капитала. И если взглянуть на свежие данные ЦБ, то несложно убедиться, что этот показатель за первые три квартала вырос на 2/3 по сравнению с тем же периодом прошлого года. Период девальвации – не лучшее время для инвестиций ни иностранных, ни отечественных. Какой-никакой восстановительный рост за счет загрузки существующих мощностей промышленности, особенно если говорить об отраслях, которые ориентированы на экспорт, показать еще может. А вот о развитии говорить не приходится. Высказался, кстати, про рубль и другой министр, глава Минэкономразвития Максим Решетников, во время своего выступления в Думе на заседании Комитета по бюджету и налогам. Налоги со следующего года повышаются, но бюджет все равно профицитом не блещет. Так что проявлять гусарский оптимизм по поводу благоприятного влияния девальвации на российского товаропроизводителя Решетникову было не с руки. Поэтому он назвал курс рубля переослабленным. Но виновато в этом, по словам Решетникова, вовсе не состояние российской экономики. Так что его ведомство как бы и ни при чем.
Вообще... Такая ситуация, с нашей точки зрения, обусловлена не экономическими, а скорее психологическими факторами и в общем страхами инвесторов. В том числе это и вопросы, конечно, заболеваемости и в России, и в мире, ситуация в соседних странах, обсуждение возможных санкций и так далее.
Вообще, если убрать из речи Решетникова за скобки вторую волну коронавируса, которая накрыла не только Россию, то все остальное, о чем говорил министр экономического развития, называется не психологическими факторами, а политическими рисками, о которых мы сейчас и поговорим. Октября президент Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, который определяет состав, структуру и полномочия Госсовета. Этот орган существует уже 20 лет, однако конституционный статус в качестве одного из органов власти он получил только этим летом, после принятия поправок к Конституции. За них, если верить Центризбиркому, проголосовали почти 78 из 2/3 российских избирателей, которые приняли вообще участие в голосовании. Главной целью поправок было обнуление президентских сроков. Оно позволит Путину сохранить за собой кресло главы государства еще на 2 срока, или 12 лет. Так что пресловутая проблема 2024 года имеет все шансы передвинуться на 2036 год. Но и Госсовет, который изначально рассматривался в качестве одного из способов сохранения власти Владимиром Путиным и его окружением, имеет все шансы через 16 лет, а то и раньше, превратиться в аналог чилийских хунт или, если угодно, политбюро ЦК КПСС. Все будет зависеть от состояния здоровья действующего президента и социально-политической ситуации в стране. Еще в марте Путин высказывался против наделения Госсовета и Совета Безопасности серьезными полномочиями, поскольку эти органы не являются выборными.
Наделение других органов власти, центров власти, таких как Совбез, Совет Безопасности или Госсовет, тем более напрямую народом неизбираемых, наделение их какими бы то ни было полномочиями, серьезными полномочиями президентского характера, на мой взгляд, неправильно, неприемлемо. Более того, опасно. Во-первых, это ничего не имеет общего с демократией. А во-вторых, неизбежно приведет к расколу общества. Я уверен, что Владимир Вольфович, который выступил с таким предложением, насколько мне известно, согласится, он все-таки очень, очень опытный политик. Для России это неизбежно приведет к двоевластию, к расколу общества. И самым негативным, а возможно и трагическим образом отразится на судьбах страны и на жизни граждан. Давайте не будем этого делать.
Но это все слова. В свое время Путин и пенсионный возраст обещал не повышать, причем в гораздо более категоричной форме. На практике же положения законопроекта о Госсовете настолько расплывчаты, что позволяют этот совещательный орган превратить в реальный центр власти и собрать в него кого угодно. В функции Госсовета будут входить участие в разработке внешней и внутренней политики, постановка задач в области социально-экономической политики, участие в разработке параметров бюджета и много чего еще. Но участие в постановке политических, социально-экономических задач может быть разным, как по форме, так и по задержанию. Может ограничиваться ни к чему не обязывающими советами, а может выливаться в написание декретов. Но вернемся к психологии инвесторов, или, проще говоря, политическим рискам. Поправки к Конституции и внесенный в Думу пакет законопроектов, связанный с этими поправками, усиливают авторитарный характер власти Владимира Путина и не оставляют в создаваемой политической конструкции места хоть для какой-то реальной оппозиции режима. Чем это чревато, наш корреспондент Анастасия Тищенко спросила у руководителя направления внутренней политики фонда Карнеги Андрея Колесникова.
Отсутствие ротации власти ведет к стагнации, в том числе экономики, к ее одеревенению, к тому, что власть, сосредоточенная в одних руках, превращается в собственность, сосредоточенную в одних руках. Мы хорошо знакомы в нашей собственной стране, ведь система, где власть равна собственности, а собственность равна власти. Усугубляется, конечно, ситуация тем, что есть рента, как правило, в такого рода режимах. То есть какой-то один продукт, который идет успешно на продажу, вроде нефти или газа. И, соответственно, рента получения, оно ведет к еще более тяжким последствиям. Перераспределяется продукт в пользу коалиции, которые стоят у власти, которые окружают автократа, диктатора, единоличного правителя. Соответственно, национальный доход уходит в основном в руки тех, кто правит. При том, что существует у нашей власти, например, презумпция того, что бизнес очень циничен, и если этот самый бизнес умеет налаживать личные связи с автократией, с перераспределительными коалициями, которые сидят наверху, то его не интересует абсолютно устройство политического режима. Главное, что есть возможность извлекать прибыли. Но, как мы видим, все-таки имеет. Один арест Калви, Майкла Калви, привел к тому, что абсолютно разрушается процесс прихода сюда прямых иностранных инвестиций. Бизнес просто на самом деле в панике, никакие успокоительные слова на него не действуют. Если вы поговорите с иностранными инвесторами, то они говорят о том, что, наверное, вот, допустим, немецкий бизнес, финский бизнес, который здесь успешно работает, ну, наверное, те, кто уже работают и привыкли, встроились в систему, они останутся, хотя кто-то и уходит тоже. Но новые бизнесы не придут. Им не просто страшновато, им просто совсем страшно. В какой-то момент деградация вот этих авторитарных режимов доходит до такой стадии, когда уже и сам авантюристический бизнес отказывается идти в эти государства. Смысла нет так рисковать.
Стоит ли удивляться болезненной реакции рынков на отравление Алексея Навального, который многими воспринимается последним российским политиком, способным консолидировать оппозицию и стать альтернативой вечному Путину? И дело не в санкциях, которые последовали за отравлением. На них как раз ни рубль, ни фондовый рынок никак не отреагировали. Однако для инвесторов российская политическая система все сильнее похожа на то, что существует в Белоруссии, Киргизии или Азербайджане. Главой последнего, кстати, с 2003 года остается Ильхам Алиев, сын бывшего первого секретаря Компартии Азербайджана, а потом и первого президента Республики Азербайджан Гейдара Алиева. Чем рано или поздно заканчивают подобного рода режимы, во всей красе продемонстрировали события этой осени. Рубль падал и на белорусских протестах, и при смене власти в Киргизии, и после начала маленькой победоносной войны, которую развязал не меньше России, зависящий от экспорта нефти, Азербайджан, после полугода низких цен на сырье. Падение рубля происходило не только потому, что Россия может оказаться вовлеченной во все эти события, но и потому, что в них инвесторы видели наглядную иллюстрацию того, во что может вылиться ситуация в самой России. С политической монополией мы на этом сегодня закончим. Поговорим непосредственно о деньгах. На прошлой неделе официальный сайт Центрального банка опубликовал доклад для общественных консультаций, посвященный цифровому рублю. Причем сделано это было для общественных консультаций. Речь идет о новой форме, в которой, возможно, будет выпускаться российская национальная валюта. В документе подчеркивается, что все три формы российского рубля – наличный, безналичный и цифровой – будут абсолютно равноценными. И если сейчас рубль наличными эквивалентен безналичному рублю, то цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них. Храниться цифровые рубли будут в электронных кошельках. Воспользоваться этими кошельками можно будет даже без доступа к интернету, что, по мысли авторов доклада, приближает цифровые деньги к наличным. А возможность совершать дистанционные платежи и переводы к безналичным. В том, что люди, которые сейчас предпочитают наличные, начнут массово переходить на российскую цифровую валюту, я, откровенно говоря, сильно сомневаюсь. В докладе об этом не говорится, но никакой анонимности и конфиденциальности цифровая форма не подразумевает. Скорее, даже наоборот. Каждому цифровому рублю будет присвоен уникальный код, поэтому Банк России сможет не только контролировать все электронные кошельки, которые он сам же и откроет, но и проследить перемещение со счета на счет каждого выпущенного рубля. Точно так же, как в блокчейне, можно проследить судьбу каждого биткоина. Так что теневой сектор экономики и те, кто не готов предоставлять банкам и государству информацию обо всех своих покупках и прочих операциях, на основании которой можно составить подробный профиль человека, включающий в себя все привычки и даже перемещения, останутся верны старым добрым наличным деньгам. Тем не менее, пока предложение Центробанка кажется крайне непонятным, ответил главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
Вот у нас есть наличные деньги. С ними все понятно. Бумажки с номерами, теоретически скоро можно будет их мониторить через всякие расчетные устройства. Технологии позволяют. Вот есть безналичные деньги, для них обязательно требуется банк. Даже если вы, например, платите за телефон в терминале, это некая экзотика, но, как говорится, до сих пор практикуется, то все равно за этим стоит банковский счет. И на вашей стороне, и на стороне получателя. Вы об этом можете не знать и не помнить, но это есть. Соответственно, идея цифровой валюты в том виде, в каком она прописана в докладе, это формализовать этот процесс, разрешить оборот неких, как сказать, цифровых рублей, формализовать это все между электронными кошельками, чтобы, например, не надо было держать, а вот здесь у нас тройка с рублями, принимаемыми только в московском метрополитене, а здесь у нас подорожник, принимаемый только в петербургском транспорте, а здесь у нас какие-нибудь, условно говоря, бонусные баллы, которые тоже в каком-то смысле валюты выполняют расчетную функцию, но никак не урегулированы. Соответственно, этот способ урегулировать эту сферу, разрешить обороты между электронными кошельками, в том числе и в офлайне, как это понимает Центробанк, использовать новые технологии, возможно, в далекой перспективе, даже не в далекой, далекая, может быть, это речь идет о нескольких годах, людям не потребуется иметь банковские счета для мелких бытовых расчетов, ключевое слово «мелких», ключевое слово «бытовых», банки не потребуются. Расчетную функцию это может поменять, потому что, условно говоря, уже сейчас система быстрых платежей сильно удешевила расчеты вне Сбербанка, и в том числе и Сбербанк не мытьем, так катанием заставили к ней присоединиться. И, собственно говоря, вот эта вот история с цифровым рублем, скорее всего, делает практически бесплатными, а иначе бессмысленно, мелкие расчеты. Ну, мелкие, понятно, что это условная вещь, потому что они могут быть и достаточно крупные для кого-то, без использования банковских счетов. Это, ну, для тех граждан, которые, например, не имеют банковских счетов, или им это иметь не обязательно, то в принципе, ну а почему бы и нет? Да, это будет давить на расчетные комиссии, так же, как давит система быстрых платежей. Не надо переоценивать эту историю. Это не про светлое будущее всего человечества или же конкретно российской финансовой системы. Это достаточно важная, но вполне конкретная повестка расчетов и сделок, и чтобы был бесшовный переход между безналичными и наличными, это далеко не всегда, даже для граждан, с учетом законодательства об отмывании денег и так далее и тому подобное. А здесь просто появится третья компонента, что вот есть наличные, вот есть безналичные, вот есть цифровые рубли, которые обращаются в этих специальных кошельках. Но опять-таки тут ничего великого и ничего революционного не происходит. Просто некую появившуюся проблему ее решают.
Я, кстати, не вижу никаких причин, по которым цифровые рубли будут исключительно уделом мелких бытовых платежей, а не крупных корпоративных. Но пусть будут физлиц. На первый взгляд может показаться, что цифровой рубль станет всего лишь еще одной разновидностью безналичных, в которой используется новая технологическая платформа. Возможность пользоваться цифровыми деньгами без доступа к сети, которую пишет Центробанк, аргумент слабый. Платежные системы и банковские карты появились задолго до появления интернета. Да и сейчас для совершения покупок или оплаты услуг никакого интернета не нужно. Это главная боль продавца, которому в любом случае без интернета не обойтись, поскольку все легальные операции с участием юридических лиц или ИП должны проводиться через онлайн-кассы. Радикальное отличие цифрового рубля от безналичного в другом. Вот что об этом пишет в пояснительной статье зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Все электронные кошельки открываются на платформе Центрального банка, а операции проводятся в его платежной системе. И это принципиальное отличие от существующих систем безналичных расчетов, в которых деньги, являющиеся обязательствами банков, переводятся банками внутри своих систем.
И это, что называется, шах и мат российской банковской системе. Существующие банки становятся лишним звеном при совершении любых операций, что крупных, что мелких. Никаких больше банковских комиссий, никаких страхов из-за того, что руководство банка сбежит с деньгами вкладчиков, а у самого банка отнимут лицензию. Что до ЦБ, то организация, которая занимается производством денег, рухнуть не может по определению. Выживут разве что экосистема таких гигантов, как Сбер или Яндекс. Последний, правда, только в случае, если все же купит какой-нибудь банк и интегрирует его в свою сервисную вселенную. Кто-то, возможно, вспомнит, что банки нужны не только для совершения банковских операций. Они еще дают под проценты в долг и хранят деньги на депозитах, выплачивая другие проценты чуть меньше. О кредитах мы подробно поговорим в следующей программе. Скажу только, что с выдачей займов вполне по силам справится и самому Центробанку. Особенно если учесть, что о финансовой жизни каждого россиянина ЦБ осведомлен гораздо лучше любого банка, поскольку получает от налоговиков всю информацию со всех онлайн-касс в стране. Да и система быстрых платежей ЦБ, к которой добровольно-принудительно присоединились все банки, вносит туда свою лепту. Так что написать алгоритм оценки кредитоспособности заемщика не составит большого труда. А для выдачи денег ни касс, ни операционистов сейчас уже не нужно. Всю страну можно обслуживать при помощи хорошего дата-центра и средней руки суперкомпьютера. Да и с депозитами ЦБ вполне бы справился. Принимает же он деньги на депозит у банков. Впрочем, похоже, что нынешнее руководство ЦБ к депозитам в принципе относится весьма скептически. Особенно после того, как ставки снизились и проценты практически перестали приносить доход. На последнем совещании президента с правительством глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила массовый переход частных вкладчиков на фондовый рынок и пообещала, что ЦБ предложит гражданам еще одну альтернативу банковским вкладам – новую форму коллективных инвестиций. Это, по мнению Набиуллина, позволит запустить новый инвестиционный цикл в стране. Коллега Алена Вершинина попросила оценить президента группы «Финам» Владислава Кочеткова.
От вкладов-то никто не откажется, потому что любая школа инвестиций начинает с того, что прежде чем инвестировать, нужно накопить определенный доход, как минимум 3 месяца, лучше 6 месяцев зарплаты на банковском счете. Но тем не менее, статистика показывает, что россияне все более и более активно переходят на фондовый рынок. Сейчас на нем торгуют открытые счета порядка 7 миллионов россиян. По прогнозам, на конец следующего года будет уже 12 миллионов счетов. Это действительно много, это сопоставимо с развитыми европейскими странами. И мы, хотя и остаем на США с их проникновением 70%, быстро к этому идем. И тут есть два фактора, они более-менее понятны. Первое – снижение ставок по депозитам, то есть купив облигацию Сбербанка, вы заработаете на пару-тройку процентов пунктов больше, чем на депозите в Сбербанке. Или, например, валютные вклады. Доходность по ним сейчас 0,05, в хорошем банке 1%, еврооблигации тех же самых банков могут обеспечить доходность 4% годовых в валюте, и часть банковских клиентов переходит осознанно, потому что ищет более доходный вариант. Ну и второй фактор, который стоит учитывать, основной драйвер роста фондового рынка – это три банка – Сбербанк, ВТБ и Тинькофф. Проблема в том, что у банков сейчас избыток ликвидности, и им не очень интересно платить своим клиентам за деньги. А когда они продают брокерские услуги, они продают абсолютно другую тему, когда клиент им платит за то, что деньги у него находятся в этом самом банке в виде брокерской комиссии или как-то еще. Поэтому большую роль играет и активность банков, и она будет продолжать свое движение, потому что, во-первых, это востребованная аудитория, во-вторых, там есть прямая экономика. Другое дело, что не до конца понятно, что председатель ЦБ имел в виду, потому что речь шла о неких инструментах коллективных инвестиций, которые будут способствовать притоку средств в экономику. Это при том, что большинство как раз инструментов рынка коллективных инвестиций не имеет возможности вкладываться в IPO или в первичное размещение облигаций. То есть, скорее всего, это будет какая-то многоэтапная система, когда отдельные банки, возможно, те же самые государственные банки, будут выкупать на себя облигации, в меньшей степени акции, потом продавать своим клиентам, возможно, в формате биржевых фондов. Это российский аналог западных ETF. Посмотрим, что предложит регулятор. Пока идея правильная, механизмы непонятные, в том числе потому, что потенциальные механизмы сам ЦБ последние полтора года активно блокировал. Мы с вами несколько раз обсуждали закон о квалификации инвесторов. Этот самый закон, в принципе, практически запрещает инвестору массовому вкладываться и в IPO, и в размещение облигаций. Закон, правда, вступает только в 2022 году, 1 апреля, в действие. Но, тем не менее, с одной стороны, ЦБ хочет стимулировать приток средств населения в реальную экономику через фондовый рынок. С другой стороны, он сам это же запретил. И тут есть, конечно, много непонятных вещей. Возможно, ЦБ озвучит какие-то новые механизмы, но пока непонятно до конца, о чем шла речь. То есть все предпосылки есть. Много людей и очень много денег на фондовом рынке. Этим людям нужны нормальные инструменты. И желательно, чтобы эти инструменты помогали экономике страны. Все за. Но до сих пор ЦБ это все делал для того, чтобы вот именно эта механика не работала. И что получится в итоге, непонятно.
Ну, как бы ни сложилось с коллективными инвестициями, цифровыми активами или другими финансовыми инструментами, которые могут заменить собой банковские депозиты, картина получается вполне определенная. Если ЦБ решит ввести в оборот цифровой рубль, то абсолютное большинство банков рано или поздно останется не у дел. Причем, судя по тому, как развивается ситуация, скорее рано, чем поздно. Просто потому, что уже совсем скоро для такой революции, в результате которой в России останется один банк, центральный, наступит практически идеальный момент. А пузыри на рынке потребительского кредитования мы говорили весь прошлый год. Высокий уровень задолженности населения перед банками уже тогда негативно отражался на уровне реальных располагаемых доходов населения. Это создает угрозу массовых банкротств домохозяйств и в конечном итоге социального взрыва. Со время кризиса ситуация не улучшилась, а только усугубилась. Долговая нагрузка россиян выросла, а доходы в этом году сократились максимальными темпами за весь 21 век. Такого понятия не было ни в 2008, ни в 2014 годах. В результате все больше заемщиков оказывается не в состоянии обслуживать свои долги. И доля просроченных кредитов, ее их общее количество достигли исторического максимума. Сумма просрочки свыше 90 дней приближается к 1 000 000 000 рублей, а число кредитов, по которым не платят больше 3 месяцев, 12,5 миллионов. При этом, несмотря на серию снижений ставок, ЦБ, сами банки ставки по кредитам не снижают. И не потому, что они такие жадные или глупые. Просто из-за роста доли плохих кредитов приходится держать ставки на высоком уровне, чтобы покрывать убытки за счет дополнительных доходов от добросовестных заемщиков. Масштабный долговой кризис в России может разразиться в любой момент. Тогда ЦБ будет вынужден либо спасать банки, рискуя вызвать массовое недовольство, либо начать радикальную реформу, которая коснется не только банковского сектора, но и самих принципов существования и обращения денег. На этом, кстати, наша программа подошла к концу. Я еще раз хочу напомнить про наш телеграм-канал «Бланк на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. До встречи через неделю. Увидимся в следующий понедельник, где обсудим американские выборы.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.